Всем добрый день, всем здравствуйте. Зов радио, ведущий Андрей Ильин. У нас в гостях Олег, Евгений, Игорь Веркиев, Ирина Берег-Мой. Сегодня мы поговорим с ветераном боевых действий о такой важной теме возвращения в мир и, соответственно, как его он встретил. Заранее предупреждаю, мы обходим острые углы. Никаких комментариев в пользу вышестоящего руководства, управления страной, Министерства обороны и других ведомственных структур мы не касаемся. Готовы?
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, Евгений, после того, как вы пришли, с чем вы столкнулись?
Это тяжелый такой ответ, если сглаживать небольшие углы. Ну, так скажем, то, что по факту говорят одно, а бегать нужно самому. Никто и ничто за тебя не сделает.
Ну, то есть, по сути, получается, как мы говорили, нужно одно окно, да?
Режим одного окна, к сожалению, в данной ситуации не приспособлен. То есть та часть, которая за это отвечает, не была готова к тому, что надо будет решать довольно-таки скорые большие обязательства перед теми, кто вернется.
А давайте уточним, что именно пришлось бегать?
Ну, получать какие-то пенсионные выплаты, получиться то, и при этом нужно это делать самому, то бишь нету. Как объясняли, будет у тебя там несколько кураторов по социальной какой-то сфере, но в некотором моменте мне отвечали так, ты к нашей организации никакого отношения сейчас не имеешь, потому что ты действующий военнослужащий, тебе надо в другой момент. А в другом направлении тебе говорят, брат, в плане того, что ты не можешь получать вот эти льготы, пока ты военнослужащий. И я им так до сих пор и остался, но при этом льготы эти я получаю. Потому что, опять же говорю, наверху, так скажем, создали определенный ряд условий или законодательно, а вниз его не спустили. Или спустили, но еще не разработали какой-то пакет документов. Я сейчас многим вопросом задаюсь. Зачем некоторым подразделениям для тех или иных выплат нужны выписки из приказов командиров воинских частей? Зачем? Зачем они нужны гражданским?
На самом деле, как ни удивительно, эти многие и добровольцы, и те, кто отработал контракт, они с этим сталкиваются постоянно. Почему? Потому что в МФЦ нужно одно принести, в Фонд Отечества другое принести, потом социальной защиты то же самое нужно принести, и дай бумажку на бумажку, где единая база.
По сути, самое главное, мне интересно, что да, у нас как бы должна, у нас мало того, что город как бы один, а районы разные, да, 19 районов, в каждом районе свой пакет документов. Единственное, с этого года наконец-то правительство, так скажем, нашего города разработало единый, где да, уже подписался губернатор, да. Но опять же говорю, задаюсь на некоторые вопросы. Там указаны конкретные люди, а есть таких людей, которых вычеркнули от слова совсем. Я согласен, пусть они не получают там от Министерства обороны, от САГАЗа или каких-то выплат, но они принимали участие. И у них есть определенный пакет документов, что они участники боевых действий. Есть так называемая справка, у них есть то, что они были на территории СВО. Но так как они были там в ЧВК, Вагнер, либо в каких-то других структурах, которых сейчас нету, к сожалению, они не положены выплаты никакие. И я как бы хотел бы... Один момент мы продавили закон на федеральном уровне, в плане того, что люди, которые принимали еще с 2014 года, воюют и по сей день, они получают так, как и все действующие военнослужащие, как все остальные граждане России получают. Льготы. А вот именно как ЧВК «Вагнер» до сих пор не получают, хотя ребята проливали кровь.
Только ЧВК «Вагнер» или вообще все добровольческие?
Нет, именно ЧВК «Вагнер». Сейчас с этого года пока только ЧВК «Вагнер», ну потому что, как говорится, коммерческие организации, но многие сталкиваются, так как я еще и в военкомате работаю, многие сталкиваются эти, как они, барсовцы. У них тоже есть там какие-то ряд проблем. Есть ряд проблем у заключенных, разница там, если до определенного момента они не получали выплат никаких, то сейчас они приравниваются как к обычным контрактникам, они получают все части некоторых льгот, но опять же, пакет настолько не отработанный, наверху дали указ, вернее приказ президента прошел, понятно, Российская Федерация там какое-то что-то сделала, какой-то законопроект, а вниз он не дошел, нет ни определенной структуры, как это отрабатывается. И ну, я на себе это много пощутил, для того, чтобы получить те же самые ЕДВ, там, ЕДК, вот эти все структуры, а мне не положено, говорили. Потом пришла там, я помню, давали в 23-м году бумажку какую-то, что типа ты, чтобы тебе получить, думаю, ЕДВ, там тебе давали какую-то пенсионную красную корку. Потом пришла бумага, что она старого советского образца, ее нужно поменять. И не поменяли. И вплоть дошло дело до того, пока не дошел там чуть ли не в Конституционный суд. И мне такой, да, ну, по идее все положено, как бы есть постановление, но внизу на месте ничего не отработано. И потом мне сами уже соцзащиты позвонили, да, Евгений Владимирович, вам все положено, приносите пакет документов. Опять какой пакет документов? Я уже во все инстанции эти пакеты документов проношу. И для того, чтобы получить свою вот эту выплату, мне что понравилось, за орден мужества и за инвалидность второй группы от губернатора Санкт-Петербурга, я 4 раза ездил в Обсков. 4 раза. И это мне повезло, что моя воинская часть находится в Обскове. У меня мальчик есть, похожий парень, лежали в одном госпитале. Для того, чтобы получить ту самую область, у него воинская часть появилась на момент формирования СВО. Так скажем. И основной штаб у него находится в Лисичанске. Для того, чтобы он их получить, он не доехал до Лисичанска. Он не доехал до Лисичанска, и он до Лисичанска, грубо, машину, у которых есть, он подбит, и через пару месяцев он возвращается в госпиталь. То есть вот в чем дело. Зачем мы делаем вот здесь какие-то документы, опять же, чтобы получить выплату от Согаза, наверху сказали, что мы все пакеты, документы делаем в военкомате в мирное время, но в каком военкомате? Я делаю этот весь пакет документов, отправляю в воинскую часть. Воинская часть мне подтверждает, то, что она мне подтверждает некоторый пакет документов, потом я забираю опять этот повторно пакет документов, отправляю в воинскую часть, и потом только воинская часть собирает там выписки вот эти из приказа, отправляет Согаз. Все. И опять же, моментов много. Вот этот с этим, особенно вот этим, с этим миллионом сейчас проблем очень много, потому что там типа у кого инвалидность дают там не 3, а 4 миллиона. В плане того, что кто-то попал в какую-то струю и получил этот миллион очень быстро, а кто-то уже на протяжении уже 6 месяца этого года, он его не может получить.
Добровольцев, насколько я знаю, отказали в миллионе этом.
Ну, да, вот действующим, опять же, доброволец опять, мне интересно, чем отличается доброволец. Как непонятно. Понятное дело, участники СВО, они не подписывали, вернее, как они, мобилизационно, они не подписывали никакой контракт. Они просто им дали повестку, и они поехали. У добровольцев все намного гораздо сложнее, и, вернее, наоборот, должно быть все проще. Потому что он идет также через военкомат, но подписывает с этим барсом, либо с каким-то другим добровольческим формированием. У них есть определенный контракт. И за все ему вот так же, за все вот эти денежные средства, они идут все равно через Министерство обороны. Вот это я тоже не понимаю, как это все у нас налажено и все структура. Ну, понятное дело, может быть, когда-то к чему-то мы придем к хорошему. Но не думаю, что это скоро.
Мы еще раз столкнулись с тем, что у нас не хватает режима одного окна.
Да,
и из раза в раз одно и то же.
А вот как, вот, насколько я знаю, еще люди сталкиваются с чем? Приходят раненые, получают не военную там травму, допустим, ставят, а получают сначала гражданскую инвалидность. а потом переделывают на военную, да.
Да, это, да.
И всем разные формулировки писывают.
Это есть такое, я в плане, есть такая тема, сейчас тоже товарищу буду помогать, потому что непонятно на основании статьи, есть вот этот, опять же, министерские, оборонские, вот этот непонятное заключение ОВК, вот эти статьи медицинские, угу. И непонятно, на что они ссылаются. У человека один врач говорит, что это только категория Д, а человек вышепоставленный, который собирает этот пакет документов на ОВК и отправляет в эту судебную комиссию, непонятно, на что он склоняется, по какой статье, и все. Вот у меня сейчас парни, надо помогать, опять же, так как ему повезло, что ВВК в течение 3 месяца можно обжаловать, и вот будем здесь обжаловать, либо, соответственно, через суд. А второй момент, я с некоторых моментов с самим решением ВВК не согласен. Я ничем не хуже, чем обычный солдат. Мне за то же одинаковое ранение солдату и рядовому составу дают категории разные. И прям конкретно написано, вот, допустим, по моему плане, статья 70, это отрыв конечностей, там средняя треть там, верхних конечностей, нижних конечностей. А по конкретно прям написано офицерам-прапорщикам давать категорию В. Опять же, категория В, она не подлежит оплате по категории Д. Либо я остаюсь или увольняюсь. Сначала это была формулировка так, типа, ну ты же офицер, ну, у тебя будут все льготы, как по пенсии, там, по всем. Я открываю пенсионные законы для военнослужащих и смотрю, у нас ничем не отличается пенсия. Отличается пенсия в том, что состоит у меня тарифная сетка больше, так называемая, за разряд, оклад больше, и за счет этого у меня больше пенсия. Больше льгот у нас нету никаких. Но военнослужащий, который изъявил желание остаться на, так скажем, проходить дальше службу с вот этим тяжелым своим ранением, он что делает? Ему предлагают пройти там какие-то курсы, реабилитацию, и если есть у него высшее техническое образование, то он получает воинское звание прапорщика, офицер, и становится со мной на одну и ту же самую линию. Но при этом он получает все выплаты от Согаза. Это получается, первый он получает 3, там, сейчас уже возьмем 4 миллиона, потом 313 тысяч, за тяжелое ранение, потом 1,5 миллиона за инвалидность, и потом 3,5 миллиона он получает в большем случае за категорию D. Если он в гос есть награда, он ее получает сразу. Госнаграды есть сейчас у каждого, и кто получает любое ранение, есть госнаграда. И он получается в сумме получает 11 миллионов, вот так, в среднем, по России. А я их не получаю.
Еще раз хочу просто озвучить, то есть ампутированной ногой дают категорию В.
Для категории В ограничена ногой. Согласно статьи ВВК законодательной, у меня, то бишь, нету. Если, допустим, есть у тебя инвалидность, у тебя автоматически должна быть категория Д. Но так как мы офицерский состав, все, категория В. Что вот сейчас мы собираем пакет документов, чтобы подать в Конституционный суд на вот это решение. И Конституционный суд будет, соответственно, направлять документы в Министерство обороны. Вот это незаконно. И это нарушает мои человеческие права. В плане того, что какие права? Одни выше, другие ниже. А надо это равномерно сделать. Моментов у нас много. Законодательных проектов менять нужно много. Но это, как к сожалению, это неправильно. Потому что возьмем такой законопроект, да, написан законом о ветеранах боевых действий. Он написан для всей территории России. И там конкретно написано, что мне проезд по всей территории России, он бесплатный. Но этой карточки нету, потому что в каждом регионе нам платят разные суммы. Это нам город компенсирует проезд. Почему компенсирую? Потому что вот эти все транспортные перевозящие компании пассажиров, они частные, они не государственные. И, соответственно, для того, чтобы меня перевезти, нужно компенсировать. И это получается регионально, то есть в каждом городе. А если я уехал в Москву, то она не работает, эта карточка. И это нужно такие моменты решать на федеральном уровне. Ну, сейчас что-то там планируют, придумать какую-то там единую карту, но когда это будет, неизвестно. Сталкиваясь вот здесь, общаюсь с людьми, которые занимаются транспортной организацией в Санкт-Петербурге, и у них ребята тоже уходили в зону СВО, они тоже с этим столкнулись. Они заключали полтора года, заключали с РЖД компаниями по Ленинградской области за счет вот этой зеленой нашей пенсионной, для того, чтобы мы ездили в электричках по Ленинградской области. Опять же, мы на этих электричках должны ездить по всей территории России. А это касается сейчас как и участника СВО, а еще как инвалид там, определенный там, первой, второй группы. Опять же, не работает. Оно работает на конкретных направлениях. А я могу на электричке, допустим, если у меня желание от Санкт-Петербурга до Томска, допустим, доехать. Буду я долго ехать, но как бы не важно, сколько ехать, но я должен, можно могу бесплатно.
Слушай, самое интересное, да, был в Крыму и по ветеранскому, они даже ничего не смотрят. Ты да, даешь вот это вот пенсионное, они забивают номер в компьютере, и там видно, что у тебя есть льготы, и они дают бесплатный билет. Это на железных дорогах. А автобусные и остальные вот эти вот, они... не самолеты, они просто напрочь отсутствуют.
Ну, на самом деле, вот то, что сейчас Евгений говорит, это прям проблема, потому что у нас в госпиталях очень много, большинство не питерские, и чтобы ребятам куда-то поехать, им приходится платить, потому что у них нет прописки.
А перемещение недешево стоит сейчас?
Да.
Совсем недешево, да.
Да, тем более там они уже не получают какие-то заоблачные зарплаты, они там уже получают 3 копейки.
Ну да, есть такая. Единственное, что мне не нравится, есть такая некая несправедливость между контрактником и мобилизационным
мобиком.
Чем отличается? Ему не важно, на какой он территории находится. Он может, грубо, он по приказу со своим подразделением убыл на территорию СВО, а сам находится где-нибудь под Питером, грубо говоря. И он будет получать свои деньги там.
Да, это тоже, кстати.
И в госпитале он также, он ранение получил, он будет получать эти свои деньги, там 200 там, тысяч. Ему не важно, сколько он будет лечиться. Ему какая разница, на 200 тысяч можно прожить в любом, наверное, городе России и нормально.
Ну, а с другой стороны, смотри, мобики, опять же, да, вот, к сожалению, они не получают вот этих выплат, которые сейчас государство платит.
Какие?
Ну, когда ты заключаешь контракт, там 2,5 миллиона, там где-то 4,5 миллиона.
Но они...
Они же не получают их?
Но они получают за подписание контракта, и все, 400 тысяч сейчас получают. Но они получают от конкретного Министерства обороны. Но при этом он может что сделать? Он в отпуске может приехать к себе домой на родину, прийти к своему работодателю и сказать: братан, я заключил контракт, ему работодатель какую-то сумму, в каждом регионе она разная, и ему еще от работодателя придет. Я знаю такие вещи, вот, будучи еще мобиком, мне парни говорили: Жень, ты когда в отпуск поедешь? Я говорю: ну вот скоро поеду. А что хочешь? А вот у меня есть как предложение такое: в Питер приедем, я тебе дам номер телефона, заключи контракт. Я говорю: смысл? Я говорю: я работаю в организации. Ну, ты там увольняйся, пока в отпуске, и иди в Россеть. И в Россеть тебе оплатят там 1,5 миллиона тогда, платили. Типа, я говорю: а с чем это связано? Это с тем связано, чтобы есть определенные какие-то проекты, я так понимаю, отправления людей. И для того, чтобы они своих специалистов не отправляли типа в зону боевых действий, понятно, типа, да. Вот такая вот тема. И они за это платят так большие деньги. И мне одно единственное понятное дело, сейчас вроде как собираются уравнять. Понятное дело, Москва и Санкт-Петербург, там, может быть, Екатеринбург, большие такие города России, они могут поднять, допустим, за подписание контракта там, до 3, там, до 4 сейчас миллионов доходит, заплатить. А Курская, допустим, область, или там Смоленская, там, не знаю, еще какая-нибудь область, они не могут. И все, понятное дело, бывала такая волна, с Дальнего Востока люди едут в Москву для того, чтобы получить вот эти деньги.
Там. На Ямал, да.
Ну побольше, да, грубо говоря. И поэтому дело сейчас вроде хотят узаконить это как-то делать, каким образом по всей стране одинаково там сделать за подписание контракта 3 миллиона, но опять же,
Ну да, тема такая денежная вообще вот как-то непонятно немножко.
Ну это одно мне, я скажу так, вот, когда я пришел как мобик, я получил, да, какую-то повестку, мне больше половины офицеров говорило, типа, что ты сюда приперся, типа, у тебя зарплата там 200 тысяч, и ты не хочешь идти туда. Я ему говорил: ребята, я в Питере работаю, крановщиком 8 разряда, моя зарплата составляет день 10-12 тысяч. Я на нашей башне зарабатывал 1500 в час, подавая стекло. За день делал 3 подъема.
А сейчас ты работаешь или нет?
Я остался служить. И как бы, ну, в связи с тем, что я подписал контракт, у меня было 11 лет выслуги. И новые изменения в приказе пришло, так как я увольнялся в свое время в 2017 году по статье несоблюдения контракта, так скажем, с моей стороны. А новый законодательство изменилось, и мне за 11 лет, которое у меня было, вот этой накопительной подсчетной системы, сумму вернул. И мне тогда до 20-ки осталось. Я могу хоть сегодня уволиться, но сумма будет очень маленькая. Вот до 20-ки дойду, и уже как-то можно делать. Вот эта ипотечная программа, я вообще не понимаю, как она работает. Потому что сколько они там, 33 тысячи в месяц примерно оплачивают. Ну, найдите мне, пожалуйста, квартиру, нормальную такую, в центре Питера, чтобы я мог купить квартиру и платить там, вот Министерство обороны пускай платит там по 33 тысячи, но я ни одну не найду, честно. Даже...
Даже не в центре.
Да, в центре точно не найду.
В центре, да, какой-то даже, даже не только в центре, даже на окраине не найду. Вот у меня парни предложили 8 там, миллионов, и что, ну 8 миллионов это однушка в среднем. С этим где-то на окраине. Ну, максимум двушка. Все. У парня трое детей, выслуги там 17 лет. И звонит там, да, майор. И сидишь и думаешь, да, чего. Поэтому я просто хочу забрать эту сумму и хотя бы внести этот первоначальный взнос. И уже что-то будет. Как бы вот так вот.
Ну, то есть сейчас не все деньги выплатили еще?
Ну, никак, выплатили-то все, вот эта ипотечная программа только на руки отдается после 20 выслуг, у меня 20-ки еще нет. А так можно квартиру взять, ну, и то, что они дают там, насчитали мне там тоже, мне считали в районе 7 миллионов, ну, 7 миллионов у меня, трое детей, жена, я, и пятером, не знаю, комнату такую.
Слушай, подожди, есть же программа для СВОщиков там,
еще нету.
Она есть, она только в разработке.
В разработке.
Она еще только в разработке, и официального документа нету. Я читал там новое законодательство, что типа да, для участников СВО можно войти там в кооператив какой-то туда-сюда, как было в старый советский. Ну, это только на бумаге пока написано, но как механизм данного организации будет работать, еще никто не знает. Это то же самое, как у нас. Сказали в Москве создать ассоциацию ветеранов СВО. Вот мы ее создали и уже на протяжении полугода бьемся. И сказали же, что полное финансирование будет города. И на протяжении полугода мы бьемся о штате своем подразделении. То есть 19 районов, соответственно, 19 глав района.
А ты входишь в эту
ассоциацию? Я вхожу в эту ассоциацию, да, я возглавляю Пушкинский район.
Самое интересное, я тоже вхожу.
Ну вот...
Как вы встретились, да?
Вот мы даже многие друг друга даже в лицо не знаем. Состоим в ассоциации ветеранов СВО и даже не знаем, что вот... как бы. Да, только что единственное, она называется у нас там, за счет того, что у нас кто... Георгий создал вот изначально все свой фонд, называется «Защитники Родины». И на основании всего вот этого ему они поехали в Москву, там вдвоем, втроем, езжают. Вроде парень молодой, амбициозный, ну как бы.
Не, ну просто интересно, вот, знаешь, удостоверения до сих пор нет. У тебя есть удостоверение?
Нет, а его еще. А как его могут. Опять же говорю, как могут нам дать удостоверение, если нету определенного штата? Должностных руководителей, должностей нет. То есть, грубо говоря, ладно, я согласен. Вот руководители там, да, определенный какой-то там верховный штат и районный штат. Это будут уже, понятное дело, люди, которые будут сидеть на месте на какой-то зарплате. Все остальные будут как муниципальные депутаты, которые работают на благо. И все. Но опять же, на благо это когда у тебя есть время. Так скажем, понятно. Заниматься.
А сейчас тебе хватит вообще? За...
Мне организация наша не платит, мне платит только Министерство обороны. Действительно, на случай все. С учетом того, что я активный, сдаю ФИЗО вовремя, и у меня там зарплата там почти 100.
Не, просто по поводу организации, допустим, везде вот сейчас, знаешь, глава администрации отправляет в эту организацию, да, ветераны СВО.
Сразу скажу, в своем конкретно районом я не нравлюсь. В плане того, что я зашел туда, как надо заходить, наверное, мягким и пушистым, или как у нас в армии говорят, по зеркалам. Но я, наверное, зашел туда, просто в кабинет открыл ногой, наверное, вот так. Потому что, как сказать-то, ну, у меня с ребят много, которые, и в основном мы же все военкоматовские, нам всем дают служебки там. Для того, чтобы поставить свой конкретный автомобиль, нужно поставить знак. Опять же, Славянка — это настолько непонятная организация, слово совсем. В чем заключается непонятность? До бордюра, это вот это вот, до бордюра, от дома до бордюра, вот эта территория находится, так скажем, домовая территория, она относится к управляющей компании. Что внутри двора, она относится к городу. И то есть пушкинская администрация, она не имеет права распоряжаться вот этой штукой. Для того, чтобы поставить знак, нужно мне, получается, два проекта написать. Два. Для того, чтобы, опять же, это мне вроде как идет на уступки, управляющая компания поставить знак. Она поставит его. Но для того, чтобы он вшел в законную силу, нам нужен проект и разметка. А разметку это нужен делать. Это делает город. Я в этом уперся, и мне уже чуть ли не в открытую говорят: давай мы тебе сделаем законопроект, а ты только оплати деньги. То есть, грубо, за то, что мне за проект надо заплатить, за то заплатить, за это заплатить. Я говорю: так нахрен тогда, с какой целью? Зачем вы тогда здесь нужны, если я буду это делать все сам? Вот зачем вы тут сидите?
Ну, то есть, пока преимущество, что ты состоишь вот как
представитель,
вообще
никаких. Никаких. Единственное, что вот я вот собираю, единственное, что я сейчас делаю, два спортивных мероприятия провел, опять же, за счет женщины, которая сидит в спортивном комитете, так скажем, района. И я вот там некоторые идеи подкидываю. И они меня иногда таскают, там, типа: ну пойдемте, Евгений Владимирович, уже там это участник СВО, вас нужно пригласить. И меня вот это больше всего поражает, когда идем где-то там Беглов или еще кто-то, вот этих быть так называемым, быть как новогодняя елка. Женя, ты же у нас офицер, у тебя же два ордена мужества и там за боевое отличие, надо одеть. Я там, я хожу иногда с планки, а тут надо колодку одеть уже, или просто медаль. Я говорю: ты, мне уже надоело, честно, я не люблю вот этого пафоса, вот этого. Я на четырех мероприятиях был, больших таких, и в Москве, и все. Мне этот пафос просто бесит. В плане того, что один там человек, который депутат, он съездил туда, отвез гуманитарку в Курске, где-то там 4 дня просидел, ему орден мужества дали. Я говорю: за что ему дали орден мужества? Ну, наверное, вот. А мне тогда надо за что? Я уже 4 раза туда ездил, возил гуманитарку. И что? Я даже не то, что ездил, я сделал так, что две птички лежат, я вот одну из них привез. Мне спросили, Каспер, что вы? А что, есть сувениры, да, Женек? Там Каспер, говорит, две штуки валяются, а что? Там мы, говорит, боимся, там, говорит. Я говорю: в смысле боитесь? Ну, они, одна фипивишка, другая непонятная. Я говорю: фипивишка уже давно бахнула. Да может, она как-то упала, не брали, не бахнула. Я говорю: по-любому бахнула. Давай мне каску, броники. Только каску дай мне, говорю, эту ОМОНовскую, вот эту, такую, как у сапера такая, защитная фигня. Я пошел, снял батарейку, снял то, это вот тебе взрыв, вот тебе батарейка, вот это все. Я все сюда привез.
Слушай, Женя, у меня к тебе вот вопрос. А ты не сталкивался с тем, что много обращений люди подают через госуслуги запрос по получению справки об участии в СВО, в Министерство обороны? Министерство обороны присылает о том, что вы не являетесь участниками, вас нет в базе. И, кстати, самое интересное, что у многих такое.
Я с таким не сталкивался, сам подавал через госуслуги, мне вроде пришло. Ну, а вот так вот конкретно люди не говорят. Ну, чаще всего ко мне обращаются с другими вопросами.
Ну, видишь,
госнаградами в основном.
Ну, видишь, получается так, что вот ко мне обращаются, и у меня самого такая же ситуация. Я подаю через госуслуги Министерство обороны, и мне приходит о том, что вы не участвовали. Но как не участвовал, я вообще не понимаю. Сейчас уже пришлось сделать ксерокс и выписать из приказа. И очередной раз отправят туда, но пока месяц тишина. И вот у многих вот такая вот ситуация. Там то ли Волушки нет, то ли еще как-то, я не понимаю.
Волушка — это вообще интересная тема. У меня 4 месяца висит замок на выплату на госнаграду с учетом того, что я был в одной воинской части, а сейчас я вообще в другой. И вот этого какого-то там перевода нету. Я сижу, думаю, с чем это связано, моего перевода, если воинская часть все пакет, отдельный документ, пакет отработал. То есть я уже полгода не знаю, кто же нажмет 2 клавиши в этой Алуште и снимет этот замок. То есть, как бы...
Ключи потеряны.
Да, ключи потеряны.
То есть, другим помогаешь, а сам сидишь так же, это...
Ну, я... Самым большим. Я, как сказать-то, я не то, что всем помогаю, я как бы... Ну, есть моменты, рычаги, я пользуюсь моментами и свои и другие проблемы решаю параллельно, так скажем. Я не прям говорю, что я там хороший Д'Артаньян, что прям бескорыстно всем делаю. Ну, корысти это особо никакой толком нету, но вот в воскресенье поеду бескорыстно делать, ребятам камеру поставлю, а он будет потом передвигаться на своей коляске электрической.
Камеру какое-то колесо, что ли?
Да, это колесо. Ну, что-то у них там бахнуло, приеду. Там только этот, найти, как он называется, у соседей обычный насос ручной, чтобы накачать. Ну, в принципе, все так вот.
Гуманитарная помощь.
Гуманитарная, ну, я не говорю, что я прям что-то делаю. Единственное, мне сейчас все, мне что сейчас больше не нравится в этой гуманитарной помощи, что все требуют, то есть я в течение 2 лет все у них брал, все было нормально, а сейчас надо какую-то справку, вернее, как она называется, заявку от воинской части там с печатью. Причем должны две печати. Ладно, бог с ней, с этой гербовой печатью, а вторая должна быть этот штамп угловой, этот черный орел. Я сижу, думаю, она в воинской части есть где-то, но она в полях, ее вряд ли кто-то там с собой берет. И вот она нужна. То есть, я говорю, с одной стороны, я их прекрасно понимаю, что за счет вот этой моей бумажки, или как она называется, заявки, они прикроют свою задницу. В плане того, что они же деньги собирают, честных людей, так скажем, и кто-то там из спонсоров еще плюс помогает. Есть такой аспект. Я же прихожу к ним, пишу, чтобы забрать, я прихожу у них с документом, удостоверяющей личность, там, туда, сюда, пишу, кому я везу. Я не говорю, правда, куда, я пишу, к какому подразделению я везу. Все это есть. И сейчас мне надо было там определенный момент, потому что я понимаю, что за полгода уже и обстановка поменялась, и лес уже становится другой, и поля другие. Надо поменять цвет и все остальное. Даю заявку большую, прям конкретно на полк или там на роту. А мне надо же заявку. И меня вот это больше половины угнетает.
Прикол еще, знаешь, чем состоит? Была такая ситуация, это ввели, по-моему, 2 года тому назад. Одна часть сделала такую заявку, и все привезти, то, что было по заявке. И, насколько я знаю, получили по башке от генералов. То, что вот была заявка, и заявка была не выполнена до конца.
Не, с таким я не сталкивался. Но причем тут какой-то генерал. Такой,
да.
Я скажу так, по своему опыту, больше через полковые или какие-то там другие каналы, которые конкретно, то есть там с воинской части вот этот конвой, я не вожу. Мне лично организация, в которой я работал, отправила гуманитарку. И тот подразделение, которое у меня был, напиши прямо на ящиках слово «хит». Я когда пришел, у некоторых ящики с этим именем были уже подарами, так скажем, для того, чтобы лежали. Я начинаю спрашивать, а где мое, а нету, а по конце итоги, на тот момент там еще связь была, я в WhatsApp захожу, а вот он, мой генератор стоит дизельный, а мне начальник говорит, это мой, я говорю, у меня вот есть фотография, но я тебе его все равно не отдал. То есть, как бы, есть такие моменты.
Много гуманитарки оказывается на рынке.
Потом гуманитарки...
Поэтому заявки, наверное, придумали.
Нет, заявки... Давайте подведем итог. Да. Спасибо большое, Евгений, что поделились довольно-таки важной информацией. Основа да, вот что надо решить сейчас, вот на данный момент? Есть какая-то большая
такая? На данный момент нужно решить более упрощенные варианты. Это для маломобильных людей что-то сделать. Второе, разработать единый пакет документов, который не нужно 10 раз туда-сюда переправлять и
подтверждать. Чтобы единая база была.
И второй момент, дать немного полномочий больше военкоматам, чтобы они сразу напрямую все документы отправляли в САГАС. Они ждали каких-то там.
Даже если... Ну, наверное, это правильно так. Чем часть это ссылает?
Ну, некоторые моменты просто сама воинская часть не отрабатывает, и мы ждем.
Спасибо большое, что пришли. Мы были на подкасте с Евгением, Игорь, Эверкиев, Олег и Ирина. С вами ведущий Андрей Ильин. До новых встреч. Пока.